Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Атлантический дневник. Краткость таланта. 250 лет со смерти Иоганна Себастьяна Баха. Бах, широко известный при жизни, был посмертно почти забыт, и началу его возрождения положил Феликс Мендельсон Бартольди исполнением в 1827 году в Берлине «Страстей по Матфею». Эта красивая история оказывается мифом. Его развенчивает статья пианиста Чарльза Розена «Частный гений», опубликованная в «Нью-Йорк Review of Books». Прижизненная популярность Баха была куда более узкой, чем сегодняшняя. Жанром, приносившим европейским композиторам настоящую известность, была опера. Но Бах провел большую часть своей жизни в небольшом городе Лейпциге, где не было ни монаршего, ни епископского двора, и где заказа на оперу он получить не мог. Публики у Баха никогда не было, за исключением тех, кто посещал богослужение в церкви святого Фомы в Лейпциге, и еще тех, кто присутствовал на его редких концертах камерной музыки. Краткость таланта. Атлантический дневник подготовил и ведет Алексей Цветков. Эфир 5 декабря 2000 года.
Атлантический дневник. Краткость таланта. Эта круглая дата, конец тысячелетия, странным и почти закономерным образом совпала еще с одной, тоже на удивление круглой. 250 лет назад завершил свой земной путь Иоганн Себастьян Бах. Впечатление такое, словно сама история напоминает великой цивилизации, впавшей в некоторую старческую растерянность, об одном из ее головокружительных взлетов, на какие в будущем ей уже, наверное, надеяться трудно. Цивилизация откликнулась. Хотя тиражи звукозаписи и серьезной музыки падают, популярность Баха велика как никогда. По всему миру прокатилась волна приуроченных к годовщине фестивалей. Самый крупный был устроен, конечно, в восставшем из коммунистического пепла Лейпциге, где прошла большая часть творческой жизни композитора. Компания «Тельдек» оказала Баху небывалую в истории звукозаписи честь, выпустив полное собрание его сочинений – 153 компакт-диска. Многие из нас, современных меломанов, в какой-то мере склонны записать этот апофеоз себе в заслугу. Согласно распространенному мнению, Бах, широко известный при жизни, был посмертно почти забыт. Начало его возрождению и воскрешению положил Феликс Мендельсон Бартольди исполнением в 1827 году в Берлине сокращенной версии «Страстей по Матфею». Но только мы в 20 веке с нашим безупречным вкусом заново открыли сокровища музыки европейского барокко и воздвигли недосягаемый пьедестал ее главному чемпиону, у которого сегодня почти не осталось соперников. Моцарт, может быть, Бетховен, под большим сомнением, Гендель. Эта красивая история о смерти и воскресении гения – миф. Его развенчивает опубликованная в журнале «Нью-Йорк Review of Books» статья пианиста Чарльза Розена «Частный гений». Возрождение подразумевает восстановление чего-то, что когда-то было. Но прижизненная популярность Баха была куда более узкой, чем сегодняшняя. Жанром, который приносил композитору настоящую европейскую известность, была опера. Ее создание весьма трудоемко, а поскольку композитору и музыканту нужно содержать семью, тем более такую большую, как у Баха, опера почти без исключений пишется по заказу. Подразумевается, что заказчик в состоянии оплатить не только труды автора, но и постановку. Во времена Баха таким потенциальным заказчиком мог быть только двор – королевский, герцогский, епископский. Не случайно, как отмечает Розен, крупные композиторы всегда предпочитали крупные города, по возможности столицы. Биография Генделя неразрывно связана с Лондоном, Моцарта – с Веной, Гайдна – с Веной и Лондоном. Бах провел большую часть жизни в заштатном Лейпциге, маленьком городе, где не было ни монаршего, ни епископского двора. Он был там чем-то вроде церковно-музыкального служащего при городском муниципалитете. Ему, конечно же, были совсем не чужды нормальные человеческие амбиции, но дорогу всегда перебегали более удачливые и угодливые соперники, вроде Телемана. Попытка занять вакансию при довольно крупном дворе в Данциге провалилась. Главный труд Баха, который ему удалось издать при жизни, это 4 тома так называемых клавирных упражнений, пьес для клавишного инструмента. Слово «упражнение» может ввести в заблуждение, хотя эти пьесы могут использоваться и по сей день используются для обучения музыкантов, они рассчитаны в первую очередь на композиторов и демонстрируют технику сочинения в различных стилях – французские увертюры, фуги на мелодию народной песни или канона в разных интервалах. Бах еще с молоду снискал себе славу виртуоза органной игры, но с годами он стал известен как непревзойденный мастер контрапункта, техники переплетения параллельных или зеркально отраженных мелодий. В этом качестве в кругах профессиональных музыкантов и композиторов его слава никуда не исчезала и в возрождении не нуждалась. Они хорошо знали не только клавирные упражнения, но и хорошо темперированный клавир и искусство фуги, которое автор готовил к публикации в последние годы жизни, но помешала слепота. Моцарт аранжировал фуги Баха в струнное трио и квартет. Гайден учился у него контрапункту. Шопен всегда играл Баха перед концертами, хотя никогда на сцене. Трудно вспомнить выдающегося композитора, который не восхищался бы Бахом. Курьезное исключение составляет Берлиоз, который считал его занудой, но Берлиоз, между прочим, не умел играть на фортепиано. Можно, конечно, предположить, что нынешний век не столько извлек Баха из забвения, сколько вновь открыл его для широкой публики. Но и это, по мнению Чарльза Розена, мираж.
Если же под возрождением Баха мы понимаем не просто популяризацию его музыки, а предоставление публике новой возможности с ней встретиться, то и тогда этот термин вводит в заблуждение. На самом деле публики у Баха никогда не было, за исключением тех, кто посещал богослужение в церкви святого Фомы в Лейпциге, и еще немногих, кому выпало счастье присутствовать на редких концертах его камерной музыки. Институт публичного концерта в годы его жизни и последующие десятилетия был еще в пеленках. Ни одно из его замечательных сольных произведений для клавесина, за исключением итальянского концерта, некоторых концертов для небольшого оркестра и, вероятно, хроматической фантазии и фуги, не могло исполняться на публичном концерте до тех пор, пока 19-е столетие не вошло в силу. Даже концерты в узком кругу были, видимо, редкостью. Клавирные упражнения, искусство фуги и великие 48 прелюдий и фуг предназначались исключительно для домашнего исполнения, профессионалов и честолюбивых любителей.
Это домашнее исполнение трудами честолюбивых любителей слишком хорошо мне знакомо. На заре моего студенчества я снимал пополам с одним начинающим физиком комнату у предприимчивой старушки, которая сдавала в наем и стоящие в ней пианино. Сюда, в несусветные утренние часы, приходила консерваторская девушка Света, и пока мы с физиком натягивали на уши подушки, она придавала прелюдии и фуги беспощадной казни. Но моя память удивительным образом реабилитировала эту Свету. Музыка Баха имеет неповторимое свойство регенерации. Можно услышать плохое исполнение, но его никогда нельзя вспомнить. Ее внутренний план настолько несокрушим, что самые неумелые звуки всегда сползаются в памяти обратно, как осколки в стакан или руины в собор. Странно сознавать, что пожизненную любовь к этой музыке мне прививала когда-то троечница, лица которой я уже не могу разглядеть из-под давней подушки. Писатель и музыкант Эрнст Теодор Амадей Гофман признавался, что цифровая структура музыки Баха, мистические правила ее контрапункта, пробуждают в нем утробный ужас. Его, наверное, поймут те, кто хорошо знает и любит математику. Этот космос нельзя создать, его можно только созерцать в откровении и пересказывать. Музыка Баха — это пересказ вечности. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Краткость таланта. Эта странная судьба одного из величайших гениев человечества, его почти столетнее ожидание в прихожей и жизнь без намека на Нобелевские премии и платиновые диски заставляет задуматься над смыслом всего проекта. Что, собственно, мы здесь строим? И как долго построенное простоит? Слово «гений», кое у кого в век постмодернизма, отменивший само понятие таланта, вызывает усмешку. Но меня она не задевает. С этими я заведомо не спорю. Я даже колеблюсь целиком зачислить их в мой собственный биологический вид. Надо ли вмешиваться в монолог мула, высмеивающего страсть жеребца к размножению? Что же касается тех, кто разделяет мою одержимость, то среди нас возможны разногласия. Но как после «А» неизменно следует «Б», так вслед за Бахом неминуемо назовешь Шекспира. Звезда Уильяма Шекспира взошла сегодня на недосягаемую высоту, по крайней мере, в англоязычном мире, которому он открыт целиком. Когда русский или другой иноязыкий слышит, что Шекспир – величайший поэт, ему на ум приходят сонеты – сравнительно слабая часть творческого наследия барда. Настоящая поэзия в тексте пьес, и она настолько спаяна с английским, что никакому переводу не посильна. Но Шекспир – гений, далеко выходящий за пределы, собственно, литературы. Главный жрец современного шекспировского культа, американский литературовед Хэролд Блум, недавно выпустил книгу под названием «Шекспир. Изобретение человека». В этом сенсационном заголовке нет никакого иносказания. Блум доказывает, что Шекспир, первым в истории цивилизации, сумел представить человеческий характер в развитии и открыл нам всем внутреннее зрение.
Многие американцы, полагающие, что они поклоняются Богу, в действительности поклоняются трем крупнейшим литературным персонажам. Яхве, вышедшему из-под пера автора «Бытия», «Исхода» и «Чисел», Иисусу из Евангелия от Марка и Аллаху из Корана. Я не предлагаю заменить это поклонением Гамлету, но Гамлет – единственный светский соперник своим великим предшественникам в личностной сфере. Подобно им, он не производит впечатления просто литературного или драматического персонажа. Его совокупное влияние на мировую культуру невозможно переоценить. После Иисуса Гамлет – наиболее часто возникающая фигура в западном сознании. Никто ему не молится, но никто и не увернется от него надолго. Знакомая до мелочей, но всегда непонятная загадка Гамлета – символ куда большей загадки самого Шекспира.
Думаю, что ни один смертный, а вернее посмертный, не может рассчитывать на более высокий ранг. Но и для Шекспира путь к пьедесталу был непростым. В отличие от Баха, Шекспир был вполне знаменит при жизни, причем в первую очередь именно как поэт. Театральное искусство считалось в ту пору низким жанром. Некоторое время его репутация продолжала расти и после смерти. Для Джона Милтона он был непревзойденным образцом. Ситуация резко изменилась в эпоху Просвещения. Тогдашние литераторы, в первую очередь поэт Александр Поуп, облили вчерашнего кумира презрением за неотесанность и непристойность. Нравы изменились, и то, что было допустимо полтора столетия назад, теперь не укладывалось ни в какие рамки. Непристойность Шекспира совершенно невнятна русскому уху. Переводчики либо не соображали, что переводят, либо были просто бессильны. Когда Гамлет говорит Офелии «ступай в монастырь», он имеет в виду одновременно и просторечное значение слова «ступай в публичный дом». Романтики возвратили Шекспиру его былую славу старицей, провозгласив его гением всех времен и народов. Но для новой сцены он уже не годился в сыром виде. Приходилось кроить, переставлять и сокращать. А непристойности врезались, не оставляя, скажем, в «Ромео и Джульетте» живого места. Впрочем, барда подстерегала новая и куда более серьезная опасность. Его авторство, не вызывавшее сомнения у современников и даже позднейших хулителей, теперь стали оспаривать. Многие из новых поклонников были недовольны скромным происхождением и деловой сметкой Шекспира. По их понятиям, автором гениальных произведений должен быть обязательно кто-нибудь благородный и возвышенный, допустим, герцог. Недавно в эту потасовку ввязался и российский Герострат, чье имя я здесь с удовольствием подвергну умолчанию. Слепоту поборников авторства Фрэнсиса Бэкона или Эрла Оксфорда выдает то, что в сторону настоящего Шекспира они практически не смотрят. В конце концов, не так уж важно, написал ли Гамлета сын перчаточника или придворный хлыщ. Загадка Шекспира не в широте его эрудиции, забавные изъяны которой объективному взгляду очевидны, а в том, что подобным даром не был наделен никто и никогда, ни до, ни после. С точки зрения вечности мы все перчаточники. Баху, жившему 100 лет спустя после Шекспира, повезло, что его жизнь была лучше документирована, и что никаких эрлов или герцогов в Лейпциге не было. Сегодня Шекспир в глазах своих поклонников практически богоравен. Но это уже не тот Шекспир, да и поклонники не те, их круг гораздо уже. Хэролд Блум, которого я процитировал, законодатель элитарного вкуса, тогда как на пороге 17 века в шекспировский театр «Глобус» стекались все сословия, и каждый находил в спектакле развлечение соответственно своему развитию. Современные режиссеры уже не могут себе позволить скрупулезно восстанавливать елизаветинские манеры и костюмы, потому что дорого и мало кто в состоянии оценить, и они переодевают персонажей то в прусские мундиры, то в джинсы. Но самая большая утрата – это язык. У Шекспира он всегда был невероятно концентрированным, и нынешнее ухо, 400 лет спустя, уже не успевает различить многих красот. Шекспир покидает поприще драматургии, он становится писателем для чтения, все более образованного и изощренного. Подобно обращенной теме в баховских фугах, он совершает попятную эволюцию и становится частным гением, писателем для избранных. Но ведь музыка – универсальный язык, не требующий перевода, и самому Баху судьба Шекспира не угрожает. В конце концов, Берлиоз, ошалевший от грома своих стадионных оркестров, был всего лишь досадным исключением. Боюсь, что таких исключений со временем будет все больше. Язык музыки не более вечен и универсален, чем наша повседневная речь. Для Палестрины или Монтеверди хорошо темперированный клавир звучал бы как хорошо организованный шум. Музыка Древней Греции, сводившая тогдашнюю публику с ума, предстала бы нам бессмысленным треньканьем. Кто теперь различает четверть тона? Когда-нибудь мы оглохнем, и музыка Баха умолкнет. Великому римскому поэту Вергилию, автору божественной «Энеиды», повезло неизмеримо больше, чем кому бы то ни было из перечисленных. Его язык, золотая латынь, пережил собственную кончину на 1500 лет, став чем-то вроде реального европейского эсперанто. Фактическое окостенение средневековой латыни было поэту только на руку, потому что язык уже почти не менялся, и живые строки Вергилия веками не сходили с языка малолетних зубрил и благоговейных ценителей. Но всему приходит свой срок. 50 лет назад Вергилий умер и больше не воскреснет, несмотря на все надругательства переводчиков. Настоящий язык вечности – это молчание, «silentium universae». Мы на своем временном обречены пересказывать ее снова и снова, начисто забывая все, что слышали вчера. Атлантический дневник. В программе звучала прелюдия номер 8 из первого тома хорошо темперированного клавира в исполнении Гельмута Вальхи.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Импорт мозгов в Америку. С начала 90-х годов в Соединенные Штаты хлынул поток квалифицированных иностранцев, и законодатели задались вопросом, не служат ли существующие программы интересам нескольких бизнесов и этнических лобби больше, чем интересам большинства американцев. Этот закон, говорят некоторые критики, популярен не в народе, но среди менеджеров корпораций. Но именно корпорации и дают деньги на выборные кампании конгрессменов. Из всех стран охотнее всего отпускают своих специалистов Тайвань, Китай и Индия. Много или мало получают приезжие? Есть ли безработица в компьютерной сфере? Какова текучка кадров среди тех, кто попал в Штаты? Рассказывают те, кто знаком с проблемой не понаслышке. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 14 декабря 2000 года.
На волнах Радио Свободы передача «Импорт мозгов в Америку». Ведет передачу Марина Ефимова. Слова песни, которую вы сейчас услышали, выбиты на цоколе статуи свободы. Это как бы обращение Америки к миру. «Отдай мне своих усталых, своих бедных». «Give me your tired, your poor». Недавно американские шутники переделали этот призыв на другой. «Give me your wired elite», что приблизительно значит «отдай мне своих умных, образованных, свою техническую элиту». Шутников вдохновила маленькая бюрократическая бумажка под названием «Виза H-1B» – рабочая виза, по которой в Америку до недавнего времени могли ежегодно приезжать на работу 115 тысяч иностранных специалистов, в основном биотехников и компьютерщиков. А начиная с середины октября, когда Конгресс утвердил новый закон об иммиграции, по этой визе сможет приезжать ежегодно 200 тысяч человек, почти вдвое больше. Однако одобрение Конгресса еще не значит всенародное одобрение. Вот что говорит научный сотрудник Вашингтонского центра по изучению проблем иммиграции Джон Килли.
Это очень спорная область. С одной стороны, представители американской промышленности жалуются сейчас на недостаток квалифицированных работников в области высоких технологий. С другой стороны, существует беспокойство, что наем на работу иностранных инженеров и ученых является дискриминацией по отношению к собственным специалистам, потому что речь идет о тех профессиях, которые сейчас в Соединенных Штатах очень высоко оплачиваются, и фирмы не хотят платить свои американским сотрудникам по 100 тысяч в год, если иностранный специалист близкой квалификации согласен выполнять ту же работу за 35 тысяч в год, а иногда и меньше. Рост зарплат компьютерщиков происходит медленнее, чем рост зарплат в других сферах деятельности, и эта стагнация существует уже несколько лет.
Два слова о самой рабочей визе. Вот отрывок из описания и инструкции по ее получению, приведенных в интернете информационным агентством InfoResource.
На кого распространяется право получения визы H-1B? На всех, кто ищет работу в области биотехники или компьютерного программирования, и у кого есть 4 года высшего технического образования или 10 лет опыта исследовательской или научной работы. Условия получения визы. Сначала необходимо найти работу, и только после этого работодатель подает прошение о визе. Детали. Работодатель в Соединенных Штатах должен обещать вам заработную плату не ниже той, которая принята в этой области Министерством труда Соединенных Штатов. Сколько стоит виза? $110 с соискателя и $500 с работодателя. На какое время выдается виза H-1B? Сначала на 3 года, но может быть продлена на срок до 6 лет. Означает ли получение рабочей визы непременное получение грин-карт? Нет.
Ну а как реально все это происходит? Москвич Николай, оставим его без фамилии, работает сейчас в Соединенных Штатах по этой самой визе. С ним беседует Рая Вайль.
Так, учился я в Москве. Закончил я институт приборостроения по специальности инженер-экономист.
Каким образом, как вы, сидя в Москве, вышли на эту работу? Через агентство, через знакомых?
Нет, собственно, я просто-напросто разместил свое резюме на интернете, на нескольких сайтах, вот, и мне позвонили, несколько звонков было от разных компаний, но вот с одной получилось.
Тут надо сказать, что Коля называет компанией агентство по найму.
То есть компания устраивает людей к кому-то еще, какие-то другие компании, ну, к примеру, в AT&T, в Люсон, в тот, я не знаю, Microsoft, куда угодно. Они просто занимаются набором людей где-то за границей, в России, в Индии, в Китае, и устраивают их на следующий день на работу вот в такие компании. То есть либо интервью проходит по телефону еще оттуда, находясь в Москве или где-то в России, то есть вам звонят из AT&T или откуда-то еще, проходит интервью, вы нравитесь, они оформляют вам документы, вы приезжаете, все, на следующий день на работу.
Излишне говорить, что по прошествии 3 или 6 лет многие иностранцы, приехавшие по рабочей визе, так или иначе застревают в Америке. И уже в середине 90-х годов в Силиконовой долине, например, центре компьютерной промышленности Америки, треть всех ученых и инженеров составляли иностранцы, в том числе и россияне. А сейчас их там гораздо больше.
В течение последних 20 лет эмиграция в Америку снова стала массовой. И вопрос, который сейчас должны решать законодатели в Конгрессе, не служат ли существующие программы интересам нескольких бизнесов и этническим лобби больше, чем интересам большинства американцев, которые поддерживают идею реформ в иммиграционной системе.
Доктор Килли, если рост числа иммигрантов не в интересах Америки, то почему Конгресс утвердил закон об удвоении числа рабочих виз?
Потому что бизнес оказывал на них огромное давление, особенно Силиконовая долина со всеми ее компьютерными фирмами.
Вот что добавляет к этой информации лидер движения за реформы законов по иммиграции, убежденный противник рабочей визы H-1B Норман Метлов, профессор компьютерного программирования из Калифорнийского университета UC Дэвис. Профессор Метлов 50 раз выступал на слушаниях в Конгрессе по поводу рабочей визы.
Сенаторы проголосовали за этот закон практически единогласно, 96 против 1. Но позже сенатор Беннет от штата Юта заявил в печати, что многие сенаторы были против закона, но не посмели голосовать против, чтобы не потерять финансовые взносы этих компаний в свои предвыборные фонды. Что касается Палаты представителей, то там закон проскользнул в тот день, когда на голосование пришли только 40 конгрессменов из 445. Это было сделано на позднем вечернем заседании. Том Дэвис, конгрессмен от Вирджинии, сказал, «Этот закон популярен не в народе, а среди менеджеров корпораций, но именно они дают нам деньги».
Но ведь и президент утвердил этот закон.
Президент – часть политической системы. Деньги одинаково нужны и республиканцам, и демократам.
На волнах Радио Свободы передача «Импорт мозгов в Америку». Ведет передачу Марина Ефимова. Из всех стран, отпускающих своих специалистов на заработки в Соединенные Штаты, на первых местах стоят Тайвань, Индия и Китай. Начиная с 50-х годов в Америке работали, временно или постоянно, около 250 тысяч китайцев с высшим образованием. Из них 85% с Тайваня. В 60-х годах американский Конгресс ввел новые законы, по которым еще больше облегчил въезд в страну квалифицированным и образованным иностранцам. После этого в Соединенные Штаты хлынули индусы. В прошлом году, например, они занимали 20% всех рабочих мест, полученных по визе H-1B. Главные профессии, которые оккупировали индусы – врачи и вообще медперсонал, инженеры и компьютерщики. Демографы из Беркли утверждают, что по величине эта волна сравнима только с бегством ученых из Европы времен нацизма. По вопросу об экономическом этическом и политическом аспектах импорта мозгов Америка разделилась надвое. Познакомимся с обеими сторонами. В нашей передаче участвует Дэн Гризвелл, экономист исследовательского института Кейта, консервативного направления. С ним беседует Владимир Морозов.
Мистер Гризвелл, как вы относитесь к жалобам на то, что иностранные специалисты отнимают работу у американцев?
Сегодня в Соединенных Штатах в сфере высоких технологий, в компьютерной промышленности безработица составляет менее 2%. Это вдвое ниже, чем в среднем по стране. В сфере высоких технологий многим компаниям просто трудно найти работников. Спрос на них намного превышает предложение. Это показывает полную несостоятельность жалоб, будто бы приезжие специалисты отнимают работу у американцев.
В полной оппозиции к этому взгляду находится профессор компьютерного программирования Норман Метлов.
Программа H-1B в сущности это новейший вид рабства, где за обещание получить грин-карт иностранные компьютерщики идут в ловушку. При этом никакого недостатка рабочей силы в нашей индустрии нет, а есть дискриминация отечественных специалистов. Через 20 лет после получения диплома только 19% наших компьютерщиков работают по специальности, а, скажем, инженеров-строителей 52%. В сфере компьютерной науки мы утрачиваем культуру труда, культуру целой технической отрасли, и в конечном счете это пагубно отразится на нашей экономике. Я считаю, что американские работодатели наносят вред прежде всего самим себе. Дело в том, что при приеме на работу они не ищут таланты, не отбирают лучшие силы. Например, они нанимают людей, знающих только один компьютерный язык. Фирмы надеются сэкономить на иностранных специалистах, но на деле задирают зарплаты, потому что нанимают не тех, кого надо, и переплачивают им. Но пока руководители фирм не хотят этого видеть.
Думается, что фирмы не будут действовать себе во вред. Скорее всего, они нанимают иностранцев той же квалификации, что и американские специалисты. А то, что вы предлагаете не пускать иностранцев, чтобы сохранить рабочие места для американцев, это протекционизм, если я не ошибаюсь.
Что касается протекционизма, то могу вам сказать, я верю в необходимость рынка, открытого для конкуренции товаров. И я верю в необходимость рынка, открытого для конкуренции труда. Как большинство американцев, я приветствую в своей стране лучших представителей любой профессии. Но те, кто въезжает по рабочей визе H-1B, как правило, к таковым не относятся. То есть, конечно, блестящие специалисты есть и среди русских, и среди китайцев, и среди индусов, но их абсолютное меньшинство среди получателей рабочей визы H-1B.
Надо ли это понимать так, что вы обследовали фирмы и знаете уровень тех специалистов, которых они нанимают?
Дело не в том, кого я знаю и кого нет. Судить об их труде можно по зарплате, которую им платят. Большинство из них, по статистике Министерства труда, получают меньше 50 тысяч долларов в год. Это не та зарплата, которую получают гении, даже гении программы H-1B.
Да, но в том-то и идея фирм. Из более бедных стран они могут заполучить хороших специалистов по цене плохих специалистов.
Хорошему специалисту даже и в такой ситуации будут платить 100 тысяч долларов в год, хотя это все равно будет заметно меньше, чем должны были бы заплатить американцу. Хороший специалист всегда найдет работу на хорошую зарплату.
Профессор Метлов, как стало ясно из нашего разговора, зарплаты опытных и квалифицированных компьютерщиков приближаются к доходам кинозвезд. Плюс фирмы должны платить им пенсии, плюс медицинскую страховку. Может быть, многие фирмы, особенно начинающие, просто не выдержали бы такой нагрузки, и потому они нанимают иностранцев.
Такие же аргументы приводили в середине прошлого века защитники рабства. Они пытались оправдать рабовладение экономической выгодой рабского труда для южных плантаций. Это мой ответ на ваш вопрос.
Убедительно, но разница в том, что сейчас рабы чрезвычайно довольны своей ситуацией. Пример – москвич Николай.
Ну, конкретно в моем случае условия были, они предложили мне 45 тысяч долларов в год, плюс стандартная страховка, отпуск, еще что-то. Условия бывают разные, то есть от 40, наверное, тысяч изначально до там, 55, скажем так. Безусловно, это достаточно низкая зарплата, я понимаю так, что это минимум, который они могут платить, но больше они давать тоже не хотят. Ну, в моем конкретном случае я приехал, проработал с этой компанией полтора года и перешел на другую работу, где мне зарплата увеличилась сразу на 30 тысяч долларов.
А американцы за такую работу получали бы больше или столько же?
Я думаю, что больше, но все зависит от того, как договориться. Изначально было сложно, то есть писать, потому что язык был еще не очень. Потом получается гораздо лучше.
Обещали ли вам при договоре возможность остаться в Америке, получить грин-карт?
Безусловно, но они не торопятся с этим, поскольку сейчас процесс занимает 5 лет, они, в общем-то, кстати, не очень торопятся в оформлении грин-карт. Я думаю, что им выгодно, чтобы человек остался дольше с ними.
То есть 5 лет пройдет, а там вы уже автоматически, что называется, получаете?
Нет, не автоматически. Компания должна подать документы на оформление.
Какова реальная ситуация? Сдерживают ли компании свои обещания?
Все, что они обещают, они честно делают. Единственное, что смущает, зарплаты маловато. То есть, как правило, люди с ними не остаются и начинают искать работу, находят другие компании здесь, которые уже берут напрямую к себе и совершенно с другой зарплатой. И то же самое все делают и грин-карты. Я сейчас перехожу в очередной раз. Ну, сейчас у меня зарплата выросла до 100 тысяч. То есть я получаю в месяц столько, сколько я получал в год в Москве. Может быть, даже еще больше.
Несколько примеров качества иностранных специалистов, работающих в Америке. Недавно в Соединенные Штаты приезжал председатель Санкт-Петербургского математического общества и член исполнительного комитета Европейского математического общества Анатолий Вершик. Я поговорила с ним об эмиграции русских математиков. Толя, сколько ваших учеников получили профессорские места в Америке?
Ну, моих собственных учеников, я думаю, около 10. А вообще, даже если считать тех, кто уехал там после 90-го года, не считая первой еврейской эмиграции, я думаю, что их тысячи, может быть, пара тысяч.
Каково отношение американских университетов, профессоров, ведущих математиков к российским молодым математикам? Что берут, чтобы помочь бедным ученым, или по совершенно другим соображениям?
Нет, совершенно по другим соображениям. Авторитет нашей математики сложился очень давно, и авторитет очень важно подготовки, начиная со школьной скамьи. До сих пор школьное, скажем, образование и отчасти университетское все еще не разрушено. И даже школьное сохраняет приблизительно такую же силу. Это все хорошо известно. И, кроме того, масса талантливых людей идет в математику в России и до сих пор. Поэтому это ни в коей степени не благотворительность, а прямо наоборот. Скорее, я чувствую себя и мои коллеги благотворительными, когда нас просят прислать, ради бога, своих учеников в Graduate School, в Undergraduate и так далее.
Другой пример. В Силиконовой долине 20% новых компьютерных компаний, Startup Companies, возглавляют китайцы. 10% – индусы. Их никто не нанимает, они находятся в состоянии чистой конкуренции с американцами. Профессор Мэтлов, у меня есть последний аргумент в пользу программы H-1B. Президент Федерального резервного банка, главный финансовый гуру Америки, чей авторитет неоспорим, Эллен Гринспен, является горячим защитником увеличения числа рабочих виз. Он смотрит на это как на способ борьбы с инфляцией. Он-то не подкупен, он не защищает ничьи интересы, только пользу общества.
А что такое польза общества? В обществе от каждого закона и от каждого мероприятия кому-то хорошо, а кому-то плохо.
Доктор Килли.
Да, Гринспен – горячий сторонник рабочих виз. Он считает, что именно массовая инъекция дешевой рабочей силы из-за границы сдержит у нас рост заработной платы и инфляции. Между тем, рост заработной платы был непременным условием экономической жизни Америки с незапамятных времен. Именно это условие обеспечивает приток свежих сил в каждую сферу деятельности. А в области высоких технологий такого повышения уже несколько лет не происходит.
Вот этого, видимо, и добивается Гринспен. Когда на рынке труда каждый тянет одеяло на себя, не думая о других, забота Федерального резервного банка – соблюсти баланс, не дать разрастись непропорциональной разнице в оплате труда, следить, чтобы мелкий жемчуг не сравнивали с жидким супом. На радио «Свобода» передача «Импорт мозгов в Америку». Ведет передачу Марина Ефимова. Взглянем на дело с интернациональной точки зрения. Одно из обвинений в адрес Америки состоит в том, что она, щедро раздавая рабочие визы, крадет у других стран. Мистер Килли.
Соединенные Штаты снимают сливки технократии с Пакистана, Индии, Китая, в какой-то степени с России и даже с Канады. Особенно это ударяет по развивающимся странам. С их точки зрения, мы не оставляем им того количества образованных людей, которые им необходимо для развития собственной экономики.
Мистер Гризволд.
Я категорически не согласен с термином «крадет». Вы же не хотите снова построить Берлинскую стену и запретить людям покидать их страны? Любой человек имеет право уехать за границу на любое нужное ему время по самым разным причинам. Утечка мозгов – проблема не Америки, а других стран. Это там должны задаться вопросом, почему самые энергичные, самые образованные и самые способные люди уезжают из дома. Вы знаете, что в другой стране другая культура, к которой непросто привыкнуть. Там другой язык, который нелегко освоить. Даже если человек приехал на 3 года, адаптация – это тяжелая работа. На это надо решиться. Обычно люди не уезжают из своей страны, чтобы получить небольшую прибавку к жалованию. Оно должно быть в несколько раз больше. Утечка мозгов оказывает давление на те страны, из которых уезжают специалисты и ученые. Любопытно, что некоторые из работавших в Америке индусов теперь возвращаются на родину, потому что там создаются более подходящие материальные условия.
Правительство Тайваня за последние годы открыло несколько новых университетов и исследовательских институтов, чтобы прекратить исход профессионалов, и предлагает очень хорошие зарплаты тем мигрантам, кто согласен вернуться из Америки домой. Помогает и то обстоятельство, что сейчас, благодаря электронной почте, люди могут работать друг с другом, сидя каждый в своей стране. Например, на петербургского программиста Андрея Терехова не нарадуется владелец калифорнийской компании «Стартап» индус Вивик Ватхва, который называет Терехова вторым Эйнштейном. Один из китайских университетов с помощью новейшей техники сократил иммиграцию своих выпускников с 50 до 30%. Однако тысячи и тысячи профессионалов продолжают ездить на заработки в Соединенные Штаты. И, скажем, Индия, хоть и создала приличные условия для молодых бизнесменов, начинающих свои компании, с другой стороны, просто готовит специалистов на экспорт. Вот что сказал в недавнем интервью сотрудник Индийского министерства информации Прамод Махаджи.
По мере того, как спрос растет, мы увеличиваем выпуск специалистов высокого класса. За 10 лет мы собираемся подготовить 300 тысяч специалистов. Американцы, японцы, немцы – все хотят нанимать наших выпускников, и они их получат. А от нас не убудет.
В Америке борьба вокруг рабочей визы H-1B и вообще за и против импорта мозгов не утихает. Новую стратегию протекционистов раскрывает сотрудник Центра по изучению иммиграции Джон Килли.
Интерес к проблеме может проснуться у широкой публики, если мы сумеем ей показать видимое наличие эксплуатации. А она бесспорно существует в программах, связанных с визой H-1B. В этом случае нам, может быть, удастся убедить Министерство труда потребовать от фирм доказательств того, что иностранным работникам действительно платится принятая зарплата. В противном случае я не вижу никакой надежды на скорое изменение этой программы.
В таком случае, welcome to America. На радио «Свобода» вы слушали передачу «Импорт мозгов в Америку». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето жаркое, лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом. А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эген Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть. Другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл, он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы, по словеноце, ктера дозад бода дико, так вас ту маме, братцы, в ноце Сталинове, však не так, jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajně přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky, spasíba bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».